4. На той стороне было холодно. Холоднее, по крайней мере, градусов на 10. Высокая трава щекотала ей ноги. На секунду Рози почудилось, что она слышит, как вдалеке, очень тихо, плачет ребенок, но потом плач затих. Она оглянулась, но комната за спиной исчезла. В том месте, где Рози вошла в этот мир, стояло старое и узловатое оливковое дерево. Его раскидистые ветки загораживали обзор. Под деревом был мольберт, рядом с ним — табурет. На табурете — открытый ящик с кистями и красками. Холст, натянутый на мольберт, в точности совпадал по размерам с картиной, которую Рози купила в ломбарде «Город свободы». На картине была нарисована ее комната на Трентон-стрит, именно под таким углом, под которым она была бы видна со стены, куда Рози повесила Розу Морену. Там была женщина на картине, явно сама Рози. Она стояла в центре комнаты, лицом к входной двери и спиной к зрителям. Ее поза слегка отличалась от позы женщины на холме. Например, ее руки не были подняты над головой. И все же сходство было заметным, и это до смерти перепугало Рози. Кроме того, на картине была еще одна пугающая деталь. Женщина на полотне была одета в синие брюки и розовую безрукавку. Именно эти брюки и именно эту безрукавку Рози собиралась надеть в субботу на свидание с Биллом. У нее промелькнула дикая мысль.
«Мне нужно будет надеть что-то другое».
Как будто сейчас от этого что-то изменится, если она потом оденется по-другому. Что-то теплое и влажное ткнулось ей в руку, и Рози вскрикнула от неожиданности. Она обернулась и увидела пони, который смотрел на нее своими большими черными глазами. Смотрел, словно извинялся за то, что ее напугал. Над головой прогрохотал гром. Рядом с нарядной повозкой, в которую был запряжен пони, стояла женщина в многослойном красном платье. Оно было длинным, почти до пола, но при этом совсем-совсем тонким, почти прозрачным. Сквозь слои ткани проглядывала смуглая кожа цвета кофе со сливками. Сверкнула молния, и Рози увидела то, что она впервые заметила на картине в тот вечер, когда Билл пригласил ее поужинать в «Просто и вкусно». Тень от повозки на траве и тень женщины, как бы вырастающую из нее.
«Да не бойся ты, что-то как маленькая», — сказала женщина в красном платье. «Уж Радамантуса-то точно не надо бояться. Он не кусается. Разве что травку и клевер кусает, это да. Он тебя просто понюхал, и все».
Рози с облегчением вздохнула, потому что она поняла, что это была та самая женщина, которую Норман всегда называл удрученным и даже обиженным тоном. «Это поганая шлюха!» Венди Яроу. Но Венди Яроу была мертва, и значит, это был сон, что и требовалось доказать. Неважно, насколько все это казалось реальным. Неважно, насколько реальными были детали. Например, на руке, там, где пони коснулся ее своей мордой, осталось ощущение прикосновения чего-то мокрого. Все равно, это был сон.
«Конечно, сон», — сказала она себе. «Наяву люди не входят в картины, Рози».
Но эта разумная мысль почему-то звучала неубедительно. Но женщина рядом с повозкой была давно умершей Венди Яроу, и это все-таки убедило Рози, что она спит и видит сон. Вновь налетел порыв ветра, и Рози снова услышала плач ребенка. Теперь Рози заметила кое-что еще, чего не замечала раньше. На сиденье повозки стояла большая корзина, сплетенная из тростника. Ее ручка была украшена шелковыми лентами, по углам красовались банты из таких же лент. С одной стороны свисал край розового вязаного одеяла.
«Рози!»
Голос был низкий, с приятной хрипотцой. И все же было в нем что-то не то. По спине Рози побежал холодок. Голос звучал как-то странно. И Рози еще подумала, что эту странность могла бы заметить только женщина. Мужчина при звуках такого голоса думал бы только о сексе, забыв обо всем остальном. Но что-то с голосом было не так. Что-то очень не так.
«Рози...»
Вновь прозвучал странный неправильный голос, и она, наконец, поняла, в чем дело. Это был нечеловеческий голос. Он как будто силился быть человеческим, как будто пытался вспомнить, как должен звучать человеческий голос.
«Девочка, не смотри ей в лицо», — сказала женщина в красном платье. «Тебе не надо на это смотреть».
«Я вообще не хочу никуда смотреть», — отозвалась Рози. «Я хочу обратно домой».
«Я тебя понимаю, но сейчас уже поздно. Дороги назад больше нет».
Женщина погладила пони по шее. Ее черные глаза были серьезными и угрюмыми, а в уголках рта пролегли напряженные складки.
«И вот еще что. Ты ее не трогай. В смысле, не прикасайся. Она не желает тебе вреда, но в последнее время она за себя не отвечает».
Мулатка многозначительно постучала пальцем по виску. Рози неохотно повернулась к женщине в хитоне и сделала один робкий шаг вперед. У женщины в алом хитоне была изумительно красивая кожа. На спине, на ее обнаженном плече и на шее внизу. С виду она была нежной, как шелк, но выше на шее. Рози не знала, что это были за темные пятна, похожие на сероватые тени. Впрочем, ей и не очень хотелось знать. Сначала она подумала, что это следы от укусов. Вот такая безумная мысль. Но потом поняла, что это совсем не то. Рози слишком хорошо знала, как выглядят следы укусов. Может быть, это проказа? Или что-то похуже? Что-то заразное?
«Рози...»
— в третий раз произнес мягкий и хриплый голос, и было в нем что-то такое, отчего Рози захотелось кричать, как иногда ей хотелось кричать от улыбки Нормана.
«Эта женщина сумасшедшая. Все остальные причуды и странности, вроде пятен на коже, это все ерунда. Главное, что она сумасшедшая».
Сверкнула молния, прогремел гром. Очередной порыв ветра со стороны руин храма от подножья холма донес до вершины холма детский плач.
«Кто ты?» — спросила Рози. «Кто ты? И почему я здесь?»
Вместо ответа женщина протянула вперед правую руку и повернула ее так, чтобы Рози был виден белый кружок, шрам на внутренней стороне предплечья.
Эта рана сильно кровоточила, а потом в нее попала инфекция, — проговорила она своим хрипловатым чувственным голосом.
Рози тоже протянула руку вперед, только не правую, а левую. У нее на предплечье был точно такой же шрам. Ей вдруг стало страшно, потому что она поняла, если бы она надела такой же короткий мареновый хитон, она надела бы его так, чтобы обнаженным было бы правое плечо, а не левое, как у женщины с картины. И золотой браслет она надела бы на левое предплечье, а не на правое. Женщина на холме была ее зеркальным отражением. Женщина на холме была...
«Ты... это я, правда?» — выдохнула Рози.
А когда женщина с длинной светлой косой слегка повела плечом, как будто собираясь развернуться, Рози пролепетала дрожащим голосом.
«Только не оборачивайся! Я не хочу на тебя смотреть!»
«Не торопись, ибо всему свое время», — проговорила Роза Морена со странным спокойствием в голосе, в котором, однако, чувствовался нажим. «На самом деле ты... Рози, Ты настоящая Рози. Помни об этом, даже когда позабудешь обо всем остальном. И помни еще об одном. Я отплачу. Я всегда возвращаю долги. Что бы ты для меня ни сделала, я сделаю то же и для тебя. Поэтому мы с тобой встретились. Это наше К.
Молния вспорола небо, грянул гром. Ветер прошелестел в ветвях старой оливы. Светлые волоски, выбившиеся из косы розы Марены, бешено развивались. Даже в этом неверном свете они были похожи на золотые нити.
«А теперь иди», — сказала роза Марена. «Иди вниз и принеси мне моего ребенка».